Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 37. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Прилетели в Берлин. Тут нас уже таможня и вовсе не трепала. Отнеслись к советской делегации со всем уважением. Как и говорила Эмма, нас тут же отвезли на венгерских икарусах в отель. Скромненько, бедненько, зато только по 2 человека в номере и безукоризненно чисто. Я прекрасно понимал, что нас никто не хочет обидеть. Просто надо понимать, что фонды, которые выделил СССР на размещение членов огромной советской делегации, были достаточно спартанскими. Инвалюта все же весьма ценна, а вот немецкая сторона нас равнехонько по этому ценнику и разместила. Что не говоря о немцах, они деньги считать умеют хорошо и очень прижимисты. Ну а почему в Москве не выделили денег побольше? Потому что прекрасно знают, что для большинства делегатов уже сама возможность съездить за рубеж является лучшим подарком, и люди не будут в претензии на скромные номера. Ну и, конечно, я учитывал и собственный опыт путешествий в 21 веке. От страны к стране гостиничный фонд очень сильно отличается. Те же 4 звезды где-нибудь в Финляндии или в Швеции будут находиться с 4 звездами в Москве или Варшаве в разительном контрасте. Скандинавы сэкономят на вас на всем, на чем смогут. По факту их 4 звезды равны скромным 3 звездам в Москве или Варшаве. Разве что номера будут большими по размеру. А вот всякие там халаты, шампуни и тапочки — утритесь, гости Финляндии и Швеции. Ну ладно бы скромное проживание. Потерплю 1,5 недели, не барин. В Святославле закалился и не в таких условиях. Тут туалеты на этаже, не на улице, уже неплохо в сравнении с провинцией. Но 1000 чертей, как говорил Д'Артаньян, кого ко мне подселили? Того самого Василия Петровича, что меня на дух не переносит, из-за вылетевшего из делегации Еремеева. Хотели бы назло мне сделать, лучше бы не придумали. И все, никуда не денешься, списки утверждены, никто никого переселять не будет. Бросил свой чемодан под сопение не менее, чем я, недовольного таким соседством Василия Петровича. Только выйдя из номера, сообразил, что они вполне могли с Еремеевым заранее попросить, чтобы их вместе в Берлине поселили, квасить по вечерам в номере, беседуя на разные научные темы. А поскольку я вместо Еремеева, то и место его унаследовал. Кушать нас отправили в ресторан прямо при гостинице. Вермишель, тефтели рыбные, компот и булочка. Все более-менее пристойное на вкус, и на том спасибо. А затем нас повезли на стадион, на котором и должна состояться какая-то приветственная процедура в честь начала 10-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Стадион был огромным, и возле него уже было полно народу. По-настоящему разного народу. Белых большинство, конечно, но были и индусы, негры, латиносы, арабы и азиаты всех мастей. Настоящий интернационал. Что было особенно интересно, многие были в национальных костюмах, при этом, очевидно, пошитых для каждой делегации в одном ателье. Полное цветовое совпадение и фасоны одинаковые. Одна из групп африканцев вообще вся была в военной форме. Блин, ошибочка вышла. Это явно кубинцы. Но порядок тут был железный. Все держались своей группой своего начальства, а полиции было просто немерено. Сложилось впечатление, что сюда ее согнали со всей ГДР. Впрочем, может, так оно и было, не удивлюсь. Провести такое мероприятие без эксцессов — дело чести для ГДР. А международная ситуация непростая. Наверняка тут кроме индусов есть и пакистанцы. Мне их сложно различить. А отношения между Индией и Пакистаном не фонтан. Они и ядерные программы свои развивать стали, чтобы не оказаться без ядерного оружия друг перед другом. А уж если и израильтян помимо арабов пригласили, то и вообще туши свет. Фестиваль всемирный, так что не удивлюсь, если так оно и есть.
Во время фестиваля будет очень много спортивных соревнований, так что наша группа будет на каждом из них, где будут выступать советские спортсмены. Начала рассказывать детали нашего дальнейшего пребывания Эмма Эдуардовна. А спортивная делегация у нас очень обширная, так что... Договаривать она не стала, но все и так поняли, что она имела в виду. Посещение Берлина неожиданно для многих обернется в ежедневную поддержку советских спортсменов на трибунах местных стадионов. Кто-то, кто рассчитывал обойти все магазины в надежде разжиться сувенирами, сейчас знатно обломился. Ладно, значит, все столичные стадионы к концу пребывания изучим не хуже немцев. Главное, чтобы дожди не начались затяжные. В Берлине это запросто, насколько я слышал. Балтика же рядом. И чтобы экстремальной жары не было, а то мы на этих трибунах и загорим, и обуглимся. Москва у дома Ивлевых. Простояв минут пять у квартиры Ивлевых и так и не дождавшись ответа на свои звонки в дверь, генерал Балдин вышел во двор, чувствуя себя немного глупо. Столько собирался, наконец решился, а тут никого. «Куда они подевались? Может, в Коростово к Эльвире детей повезли на лето?» — задумался он. «А Валя тогда где? С детьми? Или у себя дома, может?» Вдруг взгляд его зацепился за знакомое лицо. От соседнего подъезда в его сторону шел мужчина, судя по выправке, явно из военных. Рядом с ним шагал парнишка лет 10-11 с виду. Балдин с удивлением узнал о мужчине подполковника, с которым познакомился на одном из дней рождения то ли Паши, то ли Эльвиры. «Как там его напряг память Балдин? А, точно, Гончаров», — вспомнил он. «Не так я еще и стар, память меня по-прежнему не подводит». Подполковник, похоже, тоже его узнал, отдав честь, поприветствовал. «Здравия желаю, товарищ генерал». «Вольно, товарищ подполковник», — ответил Балдин, протягивая руку для рукопожатия. «Рад видеть. Так вы и живете здесь?» — поинтересовался он. «Да, в соседнем подъезде», — кивнул Гончаров. «Вот, сыну, в кино идем, давно обещал». Малой при этих словах гордо улыбнулся и с солидным видом протянул Балдину руку, представившись. «Родион». «Эдуард Тимофеевич», — улыбаясь, пожал Балдин протянутой ладошкой и добавил, обращаясь к Гончарову. «Серьезный парень растет. Молодец». «Это точно», — кивнул с улыбкой Гриша, а Родька аж расцвел от похвалы в свой адрес. «Иди поиграй 5 минут», — предложил Гриша сыну, заметив, что генерал о чем-то явно хочет его спросить. Пацан тут же умчался на детскую площадку, кивнув головой. «Смышленый малый», — произнес Балдин и добавил, немного замявшись. «А вы про Ивлевых знаете, куда они подевались? Я в гости к ним приехал». «Без предупреждения, правда», — объяснил Балдин, — «а никто не открывает. Уехали, может, не пойму». «Да, товарищ генерал, вы с ними буквально на полдня разминулись», — кивнул головой Гриша. «Паша уехал в Берлин на мероприятие какое-то от университета, а Галия с Валентиной Никаноровной и малышами в Палангу отдыхать уехали». «Понятно», — кивнул Балдин разочарованно. «Ну, я так и решил, что уехали на лето. Ничего, приедут, тогда и увидимся». Поговорив еще пару минут с подполковником и попрощавшись, генерал поехал домой. А нечего было резину тянуть, отругал он сам себя мысленно, сидя в машине. «Когда они теперь появятся? К сентябрю только, небось». Эх. Москва, завод «Серп и молот». Лосев не пришел к Вагановичу с утра, как обещал. Тот уже и волноваться начал. Разве это нормально? Делает такое предложение, обещает поддержку и пропадает с концами. Но вечером, уже в самом конце рабочего дня, тот все же появился. Пожал руку и начал извиняться.
«Директор отправил на выставку по моему хозяйству. Не получилось к вам забежать, как договаривались».
«Ничего страшного, Вадим Матвеевич. Думаю, утром или вечером мы встретились, не так и важно. Все равно Ахмат еще на рабочем месте, видел его сегодня в столовой».
«Ну как, вы подумали, Аркадий Павлович?»
«Подумал, Вадим Матвеевич. Пожалуй, я соглашусь. Но сразу хочу предупредить, что никаких авантюр я поддерживать не буду. Все должно быть тщательно продумано, иначе моей подписи никто не получит».
«Так ради этого вы на этой должности и нужны?» Откровенно обрадовался Лосев. «Чтобы и деньги были, и возможность их тратить. К чему деньги, если тьфу-тьфу-тьфу тебя законопатят?»
«Рад это слышать, потому что если будут другие запросы, я немедленно уволюсь».